средних веков. Это не так. Все, что мы знаем сегодня из античности, раннего средневековья, все эти замечательные имена, Тит и Ливий, Фукидиды, Геродоты и прочее, 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 это все, все эти события были, эти люди, писатели были в действительности, они, но только вопрос в том, когда и где они жили. То есть все эти события, которые мы называем как античные события, происходили в реальности, но происходили более близкие к нам эпохи.
Называйте на конкретных примерах.
То есть, еще раз, то есть мы не отнимаем что-либо, мы просто предлагаем в виде гипотезы перенести античность, подняв ее вверх на несколько сот, иногда на тысячи лет, и положить в эпоху средних веков. Угу. То есть события, которые мы знаем как античные, на самом деле являются дубликатами отражения событий бывших средних веков. Вот так вкратце.
Хорошо. Анатолий из Калифорнии. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер.
Анатолий.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да, спасибо, да, очень интересная тема. Мне с интересом пришлось читать статьи, но не реальные работы, а комментарии были в разных журналах.
Угу. В чем вопрос, Анатолий?
И Каспарда. Так вот, я понимаю, что наверняка и вы затронете или еще эту тему. Как-то может популярно изложить вот суть, если так можно было коротко. И такой детский вроде бы вопрос, естественный, который не мог не быть утром. Как вот это корреспондируется с этим с углеродным с определением возраста использования углеродного анализа в историческом плане?
Спасибо, судя по тому, что согласно кивает головой Антон Тимофеевич, он вопрос понял.
Да. Тут было два вопроса. Вопрос первый, вкратце суть нашей гипотезы. Мы предлагаем, как я уже сказал, собственно, события, происходившие ранее X века, как мы считаем сегодня по нашему учебнику, сдвинуть вверх, как жесткое целое, в эпоху, начиная с XI века до XVII века. Такой сдвиг жесткий. Теперь ответ на вопрос уважаемого телезрителя по поводу радиоуглеродного метода. Конечно, нас тоже этот вопрос очень интересовал, когда мы занялись этой тематикой. Метод этот претендует на объективность и на датировку предметов старины с точностью до, там, иногда даже чуть ли не 10 лет, там, 20 лет. К сожалению, картина не такая простая, как кажется. Сама идея метода очень здравая и разумная, и его применение к датировке образцов очень древних, там, где точность высокая не нужна, вполне оправдана. Uh-huh. Он хорош для целей геологии, для датировки пород, нефти и так далее. Но, к сожалению, сегодняшняя его точность, причем это не наше мнение, это специалистам известно, очень низка. При датировке предметов, имеющих древность 1-2 тысячи лет, этот метод, к сожалению, дает сегодня ошибки, сравнимые с возрастом образца, то есть ошибки в 1-2 тысячи лет. Поэтому сегодня актуальна программа заново тестировать метод, заново его проверять на достоверных базах данных, чтобы его можно было уточнить и, наконец, применить к датировке предметов античности и раннего средневековья. Пока, к сожалению, этого нет. Uh-huh. Я отсылаю читателей к нашим книгам, в которых этот вопрос очень подробно освещен с разных точек зрения.
Я понял вас относительно сдвига. А вот ваша цитата, а может быть и не ваша, вы меня можете сейчас опровергнуть, но вот сколько ни сдвигая, все равно к сегодняшнему дню как будто придвинулись. Империя того времени держалась на нескольких стержнях. Это самодержавие, то есть жесткая вертикаль власти, на вершине которой находится царь-хан и армия Орда. Этакая партия власти. Духовно же империю скрепляло православие. Да? О каком времени идет речь сейчас? Ваша цитата?
Это фрагмент, да, это, правда, как бы в таком немножко популярном не нашем изложении, но это действительно наша мысль. Речь идет о нашей гипотезе, вытекающей из наших работ по хронологии, что в эпоху с 13 по 17 век существовала большая империя, которая нам известна сегодня под разными именами, как в голограмме. Один и тот же предмет раскололся на осколки, и мы его знаем под разными названиями сегодня. Например, знаменитая античная Римская империя, uh-huh. империя Карла Великого, арабский халифат, Великая Поднебесная и так далее. Эта империя существовала, по-видимому, повторяю, в эпоху 14 по 17 века нашей эры. И вот то, что было сказано, относится в гипотезе именно к ней. Она была довольно централизованной, охватывала огромные территории, У нее была метрополия, и, по-видимому, с цементирующим началом этой империи было действительно не православие, в современном смысле слова, а некое первичное христианство, из которого вырос потом в эпоху 16-17 веков, в том числе и наше православие.
Ага. Я так понимаю, что вы продолжили, да, решение задач по уточнению хронологических дат, да? То есть кем-то до вас эта работа была начата?
Да, конечно. Мы были отнюдь не первые, и это уже очень важный факт научный. Проблема хронологии была поднята впервые в работах XVI века. Известный историк Дер Сила в Испании заявлял, что в датировках очень большие ошибки. Затем есть знаменитые имена Жан Хардуин, но я назову только одно, великое имя Исаак Ньютон, uh-huh. великий физик-математик, написал, оказывается, работы по хронологии, которые сегодня мало кому известны. Обычно называют эту работу по апокалипсису, это работа не по хронологии. Ньютон, опираясь на анализ затмений, источников, заявил, что необходимо омолодить большое число датировок древности и поднять их вверх, ближе к нам. Например, вкратце он предложил историю Древнего Египта, которая с ним относится в чудовищно далекие эпохи, поднять вверх примерно на 1800 лет и сжать в интервал примерно лет 200-300. У нас были предшественники. Ну и, конечно, надо назвать в первую очередь имя нашего великого энциклопедиста, русского ученого Николая Александровича Морозова.
Да, вот я жду самого такого яркого вашего да, предшественника.
Это человек, который впервые полностью осознал сложности, масштаб проблемы, написал замечательные труды на эту тему uh-huh. под названием «История естественного освещения», второе название «Христос». И он первый предложил версию реконструкции. Она оказалась, как потом мы выяснили, тоже не окончательной, частичной, но сделал огромный шаг и по правилам должен считаться основателем науки новой хронологии.
Uh-huh. Вот согласно легенде, я сейчас держу перед собой документ, Николай II посчитал смертную казнь для народовольца Морозова слишком слабым наказанием.
Он был членом организации «Народная воля», сам никогда не был, не участвовал в никаких актах, связанных с насилием. Он был скорее поэтом, идеологом, частично теоретиком. Но, к сожалению, как и многие другие участники этого движения, попал в тюрьму и провел там много-много лет. Вышел уже, сложился ученым, он в тюрьме времени не терял, он там занимался историей, математикой, химией. Выйдя из заключения, он опубликовал свои замечательные работы по химии, uh-huh. по астрономии и по математике. И работы по истории – это отнюдь тоже не главное его творение.
Ну вот Лилия задает в интернете вопрос, наша телезрительница вам адресует на нашем сайте. В принципе, вы уже начали на него отвечать. Вы называете себя последователем Николая Александровича Морозова. Можно ли попросить вас рассказать о нем поподробнее? Ведь он был какой-то непостижимой мистической личностью. Теоретик русского терроризма, приговоренный к смертной казни. Крупный ученый, водивший дружбу со Сталиным и Марксом. Масон, автор книги «Христос».
Насчет масонства я сказать ничего не могу. У меня таких данных нету. Мы хорошо знаем архивы музея Морозова в селении Барок. Никаких данных о масонстве нам неизвестно. В остальном это правда. Это замечательный энциклопедист. Как я сказал, он замечательный ученый, химик, астроном, математик. Он историк, как мы уже поняли из рассказа моего и из письма
ага.
нашей телезрительницы. Он поэт. Он написал несколько больших сборников произведений. И даже его том «Христос», его семитомник «Христос» тоже пронизан поэтическим настроением. Его стиль очень интересен. Это не сухой язык академического ученого. Это очень поэтический рассказ о событиях древности, об открытиях, о проблемах.
Атеистическим настроением пронизан, несмотря на название.
Да, он был атеистом. Он был атеистом и как бы даже слегка атеистом воинствующим. Это объясняется частично его биографией и атмосферой тех лет, начала первой половины 20 века. Он был атеистом. Но, тем не менее, его отношение к Христу, к божествам было очень уважительным, как статьи наши. Не следует думать, что работы по хронологии, работы Морозова, наши, как-то задевают религиозные чувства верующих. Это не так. его работы, наши работы, связанные с анализом дат, с хронологией, вопрос чисто научный, вопрос веры мы никогда не касались, и в этом смысле наша работа абсолютно нейтральны, никаких чувств, никаких конфессий не затрагивают.
Хорошо, Александр из Москвы, послушаем телезрителя. Александр, здравствуйте, добрый вечер. Александр?
Мне можно говорить, да?
Конечно.
Здравствуйте. Ой, спасибо.
Пожалуйста.
Как интересно.
Давайте смелее говорить уже.
Дело в том, что я просто хотел самый элементарный вопрос задать.
Задайте.
Ну, я прочитал, конечно, ваши работы, там около 20 томов.
Чего себе.
Ну, ничего тут такого особенного нет, поскольку вы мой ровесник.
Вот. Так, в чем вопрос?
А вопрос именно в том, что есть ли необходимость в правде?
Угу. Ну, тоже вы наверняка слышали, да, такой вопрос?
Да, вопрос...
Зачем?
Не часто, но возникает. И вопрос вполне понятный. Да, ответ простой. Мы ученые, вот и я, и Глеб Владимирович, Татьяна Николаевна, и Калашников, тоже наш коллега. Ага. Мы ученые. Для ученого самое главное – это истина. Это не высокопарная фраза, это действительно так. И поэтому ради истины ученые занимаются наукой, тратят на это жизнь, преодолевают препятствия, и познать правду – это долг ученого. Поэтому для меня лично, для моих коллег, никакого вопроса в этом нет. Мы работаем в этом направлении ради правды и хотим, чтобы то, что мы поняли, а мы считаем, что то, что мы поняли, это в значительной степени истина, может быть, не окончательно, но в значительной степени истина, и хотим, чтобы она стала известной как можно большему кругу людей.
Вас поддерживают самые разные люди. Сейчас я хочу показать Александра Зиновьева. Вы хорошо наверняка помните этого человека. Называли его по-разному, антисоветчиком, диссидентом и прочее. Он был у нас в гостях в студии у Севы Новгородцева. Фрагмент сейчас мы посмотрим, потом вернемся в студию.
Мне было 56 лет, в 78 году. Мне предложили на выбор либо 12 лет тюрьмы, жена ссылается в Сибирь, и нас лишают родительских прав, или в течение 5 дней убираться на Запад.
Это в связи с чем вам такое предложение поступило?
Это после выхода книги «Зияющие высоты», которую вы упомянули здесь. Вот. Ну и потом еще нескольких книг. Их сочли, эти книги, антисоветскими. Вот. Ну и сделали соответствующие выводы. Но в то время много печаталось книг на Западе. Сам я был на Западе уже известным человеком. У меня на Западе 5 или 6 книг было по моей профессии опубликовано. Так что меня бы не тронули. Но «Зияющие высоты» имели мировой успех. Вот это и вызвало особое раздражение.
Особое раздражение вытекло в лишение всех научных званий, наград, военных наград, изгнанием с работы и так далее. Вы свою книгу, Анатолий Тимофеевич, связанную, я имею в виду, с новой хронологией, издаете первую когда?
Первая книга вышла в 90-м году.
В 90-м году. То есть уже новое время такое, да? Время новой России практически.
Новая, она должна была выйти значительно раньше, в эпоху СССР, где-то 85-й год, по-моему. Но набор был рассыпан по доносу историков из Ленинградского отделения Академии наук. Издательство испугалось, и книга была рассыпана. Только когда началась уже перестройка, эта книга, наконец, вышла. Uh-huh. Поэтому я хорошо понимаю слова Александра Александровича Зиновьева.
Yeah.
Это мне все знакомо. Хочу сказать, что Александр Александрович замечательный ученый. Я его очень уважаю. Мы с ним знакомы лично, длительный период. Много обсуждали самых разных тем.
Ну, он поддерживал вашу теорию, да?
Да, он не только поддерживал, ему принадлежит фраза, которая даже стала в каком-то смысле лозунгом нашего сайта по хронологии. Он сказал, и говорил это неоднократно, что новая хронология Фоменко-Носовского – это самое крупное открытие 20 века. Угу. Сам он, кстати, занимался важным вопросом фальсификации истории. Ну, занимался фальсификацией истории современной. И именно поэтому у нас нашлось с ним очень много точек соприкосновения. Более того, Александр Александрович, он был логиком. Он же не только поэт, не только писатель, не только художник, не только философ, но он логик, математический логик. И он интересовался разработкой методов, с помощью которых можно было бы обнаружить плагиат в современных исторических произведениях. Мы с ним обсуждали эту тему. У него были замечательные идеи, они, к сожалению, не реализовались.
Вам это тоже было интересно, несмотря на то, что вы-то современностью не занимаетесь вообще, насколько
нет,
я понимаю.
Нет, мы этим не занимаемся.
Да? И вот то, что, допустим, вот для нас, рожденных в СССР, для нашей программы важно, допустим, 20 лет назад, именно в этот день были подписаны Беловежские соглашения. Это к вашей истории никакого отношения уже не имеет. К нет. вашему документу, к вашей новой хронологии тоже не имеет никакого отношения. А когда вот эти события нашей истории будут переписаны, как вы думаете?
Они уже переписаны.
Уже сейчас это происходит.
Ну, конечно, мы все видим, как история России начиная с 90-го года и безостановочно до нашего времени постоянно переписывается, причем в очень крупных масштабах.
Uh-huh. А кто ее переписывает?
Переписывают, как, собственно, происходило, по-видимому, при распаде империи в 17 веке, переписывают элиты нововозникших государств, которые появились на территории распавшейся империи. В наше время это распад империи СССР. В 17 веке распад Великой Ордынской империи.
То есть преследуется такая геополитическая акция и цель,
конечно,
да? История, мы здесь жили, мы хотим тут жить дальше.
История переписывают не потому, чтобы ввести в заблуждение там, историка, переписывают по железной политической необходимости. Угу. Новые правители, которые приходят к власти на территориях, которые вышли из-под контроля метрополии, должны обосновать свои права на власть, что они всегда имели здесь наследственную власть в данном регионе, что они владеют данной страной по праву наследства, что история была иной, что они никогда не были под властью метрополии. И поэтому создается новая история. Это не прихоть историков, это необходимость, которая вытекает из политики. Мы это видим сегодня. Почитайте учебники по истории на Украине, Казахстане, там, Прибалтике. Ага. Вы видите совершенно новую историю, которую вы не узнаете. И мы, люди, которые еще помнят события эпохи СССР, ясно видим в этих новых учебниках искажения, передергивания, тенденциозные переписывания. Процесс идет сегодня, и он очень массивный и влияет на молодежь, к сожалению.
Да, очень жалко, что любой пересмотр истории – это лишь геополитическая акция, которая выгодна той или иной нации, прежде всего.
К сожалению, история сильно переплетена с политикой, к сожалению.
Да.
Поэтому такого типа вещи происходят и будут происходить.
Александр из Москвы. Добрый вечер, Александр. Слушаем вас.
Добрый вечер. Добрый вечер. Звонившийся прямой эфир.
Угу.
Да, это я вот раз дозвонился.
Чтобы сказать, что? Что хотите дополнить? Александр, вы где? Видимо, придется перезвонить вам третий раз, Александр. 969-2211, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, 13 минут, мы еще будем находиться вместе с Анатолием Фоменко и обсуждать очень интересные вещи, о которых уже начали говорить, но не назвали с вами дату, когда все это произошло. То есть вы сидите, занимаетесь изучением специальных вопросов небесной техники, записываете все эти вот свои изучения. Год на дворе какой? 73-й, по-моему, да?
Вы спрашиваете по поводу того, как начались наши работы
по хронологии. Да, по хронологии.
Да, это 73-й год. Я математик, занимаюсь вопросами небесной механики. Никаких контактов с историей историками не имел до этого. Uh-huh. Ну, как все там, кроме курса истории в школе, в университете. Натыкаюсь на интересную работу замечательного астрофизика Роберта Ньютона, живущего в Штатах. Он занимался специальным вопросом, исследовал движение Луны. Он исследовал ускорение Луны, опираясь на даты старинных затмений, которые он извлек из старых хроник.
Uh-huh.
Будучи астрофизиком, инженером, он, конечно, не интересовался историей, взял эти даты, которые приписаны старинным затмениям в наших учебниках по истории, поставил их в свой алгоритм, посчитал ускорение Луны, которое ему было нужно для расчета программ навигации, которыми пользуются сегодня спутники, подводные лодки и так далее. И обнаружил неожиданно, что этот параметр ускорения Луны ведет себя поразительно странно. В наше время Луна имеет ускорение очень маленькое, uh-huh. а потом якобы где-то в 11-12 веках происходит скачок на порядок, необъяснимый скачок, и начинается совсем другое поведение Луны. Эффект, который никакими теориями Ньютона, теориями гравитации не объясняется. Была большая дискуссия на эту тему в Лондонской академии наук. Я эту дискуссию тщательно изучил. Небесная механика, мне это интересно. Вопрос меня заинтересовал. Я обнаружил, что ни Ньютон, ни его коллеги объяснения не предложили. И заявили, что это проявление каких-то загадочных сил в системе Земля-Луна, которые никак иначе себя, к сожалению, больше не проявили. Uh-huh. В отличие от них, я обратил внимание на то, что весь подсчет базируется на датах старинных затмений. Ньютон взял их на веру. Я слышал в свое время в коридорах Мехмата фамилию Морозов. Я его тогда не читал.
Uh-huh. Вот когда вы обратились к труду, да, Николая Морозова, да?
Я знал, что у него есть какие-то исследования, из которых вытекает, что старинные затмения надо датировать по-иному. Даты ближе к нашему времени. Uh-huh. Я взял его таблицы, подставил его даты Морозова в алгоритм Ньютона, пересчитал график, получил константу. Получил, что скачок исчез, загадочная сила системы Земля-Луна тоже исчезла. Так была решена очень важная задача, и непростая, без механики. У меня была публикация на эту тему в научном журнале. Но как только это было сделано, я тут же понял, что из-за горизонта как бы поднялся большой вопрос. Даты затмений, которые были подставлены в новый в алгоритм Ньютона и дали новый результат, отличались от дат, которые мы знаем в учебниках, в таблицах на многие сотни лет. Как же такое может быть в истории? Как может быть, что затмения Фукидида, которые датируют сегодня 5 веком до нашей эры, произошли в 12 веке нашей эры? Я пошел к историкам на наш ИСФАК в МГУ с опросом. Я математик, я историю не знаю, но вот перенос дат решает интересную задачу небесной механики. Как, историки, вы объясните этот
ИСФАК? Что сказали историки? Они, вот мне вот интересно, дворе 73-й год, махровое время Советского Союза. Вы публикуете свою работу, идете к историкам. Мы хорошо помним историю с Коперником, да? Мы помним с тем, что Земля была плоской когда-то, да? Да. Вас за еретика не считали там историки?
Сейчас вкратце скажу. Сначала они были очень вежливы и сказали так, что вы молодой человек, успешный математик, мы в математику не вмешиваемся, ускорение Луны нас не интересует, а дата затмений всем хорошо известны, они в таблицах перечислены, почитают таблицы. Давайте договоримся, что историк занимается историей, математикой – математикой. Всем хороший молодой человек. Я понял, что это не ответ на вопрос, и так я и мои коллеги занялись сами этой проблемой. Вот начало нашей вот по хронологии. Ага. А потом реакция историков стала куда более раздраженной. Потом стало очень агрессивной, когда начали выходить наши книги по хронологии. И она как бы определяет в значительной мере отношение сообщества историков к нашим исследованиям. Хотя, между прочим, далеко не все историки настроены против нас агрессивно. Многие молодые историки нам помогают, сообщают многие факты интересные из истории. Но при этом просят их фамилии не называть, чтобы старшие коллеги на них не обиделись. Вот вкратце.
Да, я понял, да. Только вот еще раз.
Картина.
Давайте подчеркнем красной линией просто и поставим три восклицательных знака. Просто коротко ответьте мне еще раз на вопрос. Кем и зачем была сфабрикована вся наша история? Кому было выгодно ее состарить?
Ну, частично это мы уже обсудили.
Удревнить даты. Зачем?
По-видимому, это наша гипотеза. При распаде огромной империи в 17 веке образовались, как мы уже обсуждали, новые государства. И одним из важных мотивов переписанной истории была идея избежать и предотвратить восстановление империи в прежних границах, как сегодня мы видим это на примере СССР. Для этого был придуман очень эффективный метод. Многие события, которые происходили в империи, были отодвинуты путем изменения дат в далекое прошлое. Тем самым империя как бы уехала в прошлое, и там возник фантом в далеком прошлом. Оголились огромные области дат, ну, огромная временная лакуна возникла в средние века и в эпоху до 17 века. И эту лакуну заполнили версией, что та картина, которая сложилась в 17 веке, uh-huh. эта картина была всегда. Она освещена авторитетом времени, что империи никакой не было, если что-то и было, это было в далеком прошлом. Это мотив чисто политический, он никакого отношения к науке не имеет. Тем самым переписывание истории обосновало права новых правителей на новую власть и предало забвению факт существования империи. Кроме того, они избежали обвинения о том, что они мятежники, и они нарушили законы государства. Ну, как, собственно, опять же, повторим, мы видим модель, повтор этих событий, по-видимому, на распаде империи СССР.
Ну, мы уже поняли, я надеюсь, что вы тоже хорошо все поняли, дорогие друзья, что разработка новой хронологии привела к результатам парадоксальным, да, и порой невероятным результатам. Вот фрагмент можем посмотреть.
Но хочу еще сказать пару слов, что все-таки в современную политику мы не вмешиваемся. Все, что мы изучаем, это события раннего 18 века. Uh-huh. Современная политика – это вещь очень интересная, сложная, мы в ней не специалисты, поэтому никаких суждений, высказываний в этой области, то есть в событиях, тем более нашего времени, 20-го времени, мы не делаем.
Ну, у нас 5 минут до конца эфира остается. Я хотел вам показать фильм, известный, в принципе, фильм, можно его уже вроде не смотреть, фрагмент фильма «Эйзенштейн Александр Невский», поскольку вот только для чего это делаю? Чтобы показать результаты новой хронологии и указать вам, что хан Баты и русский князь Ярославль...
Ярослав,
да, конечно, отец Александра Невского, да, по новой хронологии?
По нашей гипотезе, одни и те же исторические личности отразились во многих хрониках под разными именами и прозвищами. В одной хронике правителя называли Ярославом, другой, например, ханом Батыем. Потом эти хроники были расценены как якобы говорящие о разных эпохах, о разных лицах, угу. Расползлись по всей времени далеко вниз. Так один человек развился на бумаге, на несколько дубликатов. Угу. И сегодня мы считаем их за якобы разных личностей. Что не так? Uh-huh. Вот один из довольно иногда сложно понимаемых сюжет новой хронологии. Что события происходили, но потом они дублировались в хрониках. Хроники разъезжались в разные эпохи, разные языки, разные прозвища. Не было паспортов, не было имен в нашем понимании. Людей цари назвали прозвищами. И потом забывалось, что у них один общий оригинал. И на страницах истории начинали жить 5-6, иногда десятки отражений одного и того же персонажа.
Лариса из Москвы. Лариса, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Коротко. Добрый вечер. Я математик, я оптик-расчетчик. Угу. И в 93-м году, когда появилась первая программа автоматизированного расчета оптических систем для компьютеров персональных, тогда у меня и появился первый компьютер, 286-й. Но это, в общем-то, ерунда. Я знаете, что хотел сказать? В общем, вы сказали, что цель науки – это поиск истины. То есть правда и истина, это как вы считаете, это же не одно и то же. А потом критерии истины в науке – в том числе воспроизводимость результата. То есть как она соотносится вот с тем, что вами открыто. Я еще, знаете, что хотел сказать? Я занимаюсь астронавигацией, то есть разработкой приборов для астронавигации, где фактор реального времени огромное значение имеет. И вот в свое время Ощепков открыл, что нарушается в некоторых системах второй закон термодинамики. Также и вот, что меня интересует. Вот в наших системах очень важно вот это вот время, реальное время. То есть не может ли время иметь обратное течение?
Ларисочка, вы запутались, во-первых, сами, мне кажется, в количестве вопросов, во-первых. Во-вторых, задали каждый из них на тему диссертации. Можно написать очень подробно по каждому из ваших вопросов, серьезную работу, научную. Если коротко, можете ответить,
коротко,
то, пожалуйста.
Коротко, вопросы разного течения времени очень интересны, но это сильно далеко от нашей тематики, это вопрос астрофизики, этим мы не занимаемся, тут никаких комментариев дать не можем. Ага. А по поводу первого вопроса, правда, истина, ну, наверное, эти понятия можно считать слегка различными, но в нашем разговоре, таком содержательном, ну, понятно, что мы имеем в виду, что нас интересует истина. Я ее называю правдой. Думаю, что тут двусмысленности не появится.
Ну, что касается вашего вопроса, я подозреваю, что первые ваши научные труды и работы, конечно, были не на компьютере сделаны,
а на пишущей машинке. Она называлась «Оптима». Это была замечательная машинка, которая делалась в ГДР. Она была очень хорошая, я очень любил. И многие и наши книги, и статьи, конечно, писались тогда на машинках.
А компьютеры все же когда появились?
Первый компьютер у меня появился где-то в 88-89 году. Черно-белый, очень такой, как мы понимаем, простенький компьютер. Но был очень важен, он действительно привел революцию и, собственно, в написании книг, в написании статей, и вообще изменил психологию. Поэтому цивилизация машинок ушла в прошлое, такой ностальгический элемент. И с тех пор мы живем в эпоху компьютеров, и это хорошо.
Это здорово. И хорошо, что вы к нам сегодня пришли в гости. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу.
За вопросы. Спасибо.
Спасибо. Я знаю, что выдающегося математика, историка и художника Анатолия Фоменко приглашали, оставляли работать за границей, предлагали работать за границей, отказывался. Но вот в подарок компьютер взял. Ну, как можно было отказаться от такого подарка? Увидимся. Всего хорошего. До свидания.